Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Елена Анашкина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Петр.
Нейропсихолог, руководитель олимпиад по СТГУ. И мы поговорим, поскольку Елена еще и специалист, на самом деле, в античности, мы поговорим о таком неутилитарном вопросе, как значение искусства в жизни человека. Поговорим в самых разных аспектах, поговорим в таком теоретическом, фундаментальном, что называется, и, возможно, выйдем на какие-то практические моменты, потому что именно как нейропсихолог Лена человек максимально прагматичный и утилитарный, настроенный на получение конкретного результата. Вот, но начнем мы с таких вот, не знаю, абстрактных, может быть, исторических, даже немножко экскурсов. Вообще, откуда берется искусство? Ведь человечество в течение тысячелетий занималось в основном выживанием. Ну, то есть, как бы, жило в условиях постоянной нехватки ресурса. А тут вдруг достаточно приличный ресурс выделялся и продолжает выделяться на вот такие, как бы, не имеющие практического значения вещи, как искусство. Итак, искусство. Откуда оно берется?
Ну, если с точки зрения богословской, и я сильно в это очень верю, и мне это очень близко, это все-таки вот этот творческое, божественное зерно, которое есть в человеке, которое вот нам даровано. С точки зрения такого прагматичного, психологического, то есть пирамиды Маслоу и прочее, это потребность у человека, опять же, к творчеству. Да? Ну, для меня человек религиозно понятна причина этой потребности, а даже вот с точки зрения вот этой пирамидальной системы потребностей, она присутствует, это признано всеми специалистами, что это необходимо.
Есть.
Она есть. Это попытка осознать окружающий мир, какие-то природные явления, даже золотое течение, которое вот оно все равно в природе присутствует так или иначе, это попытка осознать и переосмыслить с точки зрения человека все то, что его окружает и окружало. Потому что даже самые первобытные люди, тем не менее, все равно какие-то примитивные украшения и живопись, она все равно есть. И где-то я в каком-то музее, не помню, какого периода, видела наконечники, или, наоборот, не конечники, а у ножей
рукоятки.
Какие там вот нож совсем примитивный, а на ноже что-то вот нацарапано прям, вот какие-то вот что-то типа узора нацарапано. То есть вот потребность в искусстве есть у человека и всегда была. И воспринимается как, ну, попытка осознать, пережить, переработать, такая вот рефлексия вовне того, что нас окружает. Это вот если мы говорим с практической точки зрения такой вот, как это развивалось, как это было, как это до сих пор с нами. Сейчас тенденция снова на какие-то вещи, естественно, научные и технические, и как-то вот нас почему-то мотыляют.
Имеющие
практическое значение, да. Был вот всплеск вот этой гуманитарной науки, которая только она, все остальное нам, сварщики, больше не нужно. Сейчас идет перекос немножко другой. Вот хотелось бы достичь баланса. И искусство, оно не только приносит какое-то эстетическое удовольствие, мы пришли, посмотрели, но и во-первых, эстетическое удовольствие, но тоже запускает определенный ряд всяких разных гормональных...
Слушайте, ну вот да, давайте по-простому. Вот мы берем ребенка, идем с ним, я не знаю, там куда-нибудь в Третьяковскую галерею или там, в музей изобразительных искусств, или в Эрмитаж, в Русский музей. Зачем?
Ну, кроме, да, эстетического, ну, вот мы научились смотреть.
Ну, по большому счету, ну вот я грубо выражусь, можно о музыке. Вот я помню, в моей молодости была такая частушка. В филармонии была, слушала Бетховена. 3 часа потом плевалась, а дальше неприлично. Вот, то есть, как бы, ну, не нравится человеку Бетховен. Там, не нужен он ему.
С музыкой гораздо сложнее.
А на самом деле здесь тоже. Ну, есть как... Я помню, вот, слушайте, это, возможно, байка, возможно, это фейковая информация, но в свое время она подавалась как научный факт, что китайцы, незнакомые с европейской живописью, трехмерные перспективы, вот этими законами отображения, они, видя впервые европейские картины, видели там просто какие-то пятна красок и не могли вообще разглядеть того, что там было нарисовано или написано. Вот. Ну, не могут они это разглядеть в этой живописи, вот этой, так сказать. Ну и ладно. Вот что это дает-то все-таки? Ну, вот то, что, да, человек знаком с этими законами перспективы, научился, их мозг уже вот эту связь между тем, что ты видишь плоскую картинку, а он ее преобразует в объемную. Ну... Это прекрасно показано, я помню, замечательно, у Льюиса в «Хрониках Нарнии», где путешествие на край Земли, где картина оживает, там вдруг этот парусник начинает
двигаться, да,
и эта вливается вода, да, как бы в комнату. Да? То есть это понятно, что это образ тоже такое, воображение, которое оживляет тебе эту картину. Ну, не оживает у тебя картина. Ходи, смотри на... Есть же настоящий там парусник, вот тебе есть море, вот тебе есть горы, вот тебе есть лес, никакого искусства. Ну, не понимаешь ты живописи, ну, не понимаешь ты музыки. Понятно, что можно говорить, человека надо развивать, но я просто знаю даже, что у многих православных, не знаю, как сейчас, мои дети уже выросли, а вот когда мы общались, вообще тема такого вот какого-то эстетического развития, она была часто под подозрением. Вот, что да не надо ему, вот он должен, Слово Божие должен знать, там, заповеди Божии, ну, церковное искусство. Понятно, да, без церковного искусства никуда. Хотя дальше следовал законный вопрос, а вот то пение, которое мы слышим, там, допустим, в храме, насколько оно церковное, ну, вроде как, ну, то есть вот там, а все остальное под подозрением. Я не говорю про обнаженную натуру даже, а просто даже вот зачем?
Ну, я пару слов про музыку расскажу. Да. С музыкой немножко сложнее, потому что она еще и физически воздействует на человека за счет ритмов. И человек очень ритмичное существо, и все подчинено ритмам. И музыку мы не просто как-то смотрим и пошли дальше, но она воздействует на нас, может воздействовать на нас гораздо интенсивнее.
То есть прямое воздействие такое, да? Прям как бах, ты даже не через осознание чего-то, да,
происходит? Да, бывает же, вот я помню, были на дне города, где-то проходили, и там был какой-то концерт, и прям было бам-бам-бам, я прям чувствовала, у меня поджилки трясутся вот в ритм этой музыки. То есть это звук, это все равно физическая единица.
Особенно современной.
Да. И даже если мы не воспринимаем вот бам-бам-бам поджилками своими, тем не менее, все равно мы воспринимаем ритм. И очень часто, да, там кот сердце бьется, значит, мурашки, вот эти все. Это физиологическая реакция на физическое воздействие.
Понятно.
А зрительные образы, живопись, скульптура, они немножко не так воздействуют. Ну, понятно, да, что там есть какое-то осознание с точки зрения эстетики, с точки зрения действительно понимать. Но с музыкой чуть сложнее, мы ее поговорили и оставили. С точки зрения изобразительного искусства, ну вот про перспективы и так далее, это еще и развитие оптико-пространственных мышлений, без которых современному человеку, в принципе, никуда. И пространство – это не только то, что мы вот видим, понимаем, передвигаемся, есть еще и квазипространство. Это и речь, и мышление, и дальше какие-то более сложные операции. Вот я все как переводим и греческие, и латинские тексты, и я здесь говорю, что вы очень прокачиваете свои скиллы, потому что при переводе мы зрительно должны видеть все слова предложения. Интеллектуально мы должны удерживать несколько значений каждых слов. При этом мы должны наслаивать сюда грамматические разные правила, чтобы понять, какое окончание, какое слово с чем согласуется. И это как раз-таки называется вот, квазипространство.
Да еще и контекст.
Еще и контекст. Это уже вот это мы собрали, контекст потом наслоили. Это очень много критериев-показателей, которые мозг должен держать, распределять по чертогам разума. И вот это вот есть то самое квазипространство, которое развивает и мышление, и логические задачи. И вот эта перспектива в картине, один из кирпичей вот этого оптико-пространственного восприятия. Про китайцев ничего не могу сказать, я не сталкивалась с этой работой, поэтому, к сожалению, прокомментировать вообще не могу, насколько это правда-неправда.
Ну, мне просто кажется это подозрительным, хотя в свое время очень понравилось, даже произвело впечатление на меня, поэтому я и запомнил, это как давняя история для меня, вот, поэтому я ее и вспомнил.
Ну, импрессионисты уже тоже не все видят.
Да, да, то есть вещи, которые ты просто не можешь
видеть. Это определенное восприятие, это определенный анализ мозгом того, что мы увидели. На самом деле, это очень тоже такой интересный момент. А с точки зрения, ну, опять же, да, там, прекрасное, эстетическое, это все вот понятно. Кроме этого, живопись европейская.
Ох, как мы здесь упираемся в Аристотеля или Платона, что такое прекрасное, вот, потому что тут...
Это другой, да, большой, да, вопрос.
Я не буду просто, так сказать, в молчании перед этим вопросом даже обозначу, что это тоже неочевидная вещь, что такое прекрасное.
Вот оно, начало критического мышления, когда кому-то прекрасно вот это, а кому-то другому прекрасно нечто иное. И это как раз момент, когда мы можем вступить в какую-то дискуссию и развить наше критическое мышление, чтобы аргументировать, почему мне нравится вот это, а тебе вот это.
Что такое критическое мышление? Давайте напомним нашим радиослушателям, потому что для не знающего этот термин человека, слово «критическое мышление» может быть воспринято как человек-критик, типа он все критикует. На самом деле, конечно, речь идет не об этом. Критическое мышление – это способность рационально, аргументированно что-то как бы разложить на понятия.
Ну, собрать определенные, да, факты, да, разложить, вы... и правильно их использовать, да, при, да, необходимости. Да. То есть вот из разного собрать и также из одного разобрать и привести какие-то доводы, какие-то выводы. И удивительно, но искусство тоже... Ну, помимо того, что, да, мы можем вступить в дискуссию, как-то попытаться аргументировать и даже... сосредоточиться на том произведении, которое мы увидели, и действительно понять, что же нам понравилось, что нет, это и момент какого-то своего эмоционального понимания, да, это уже обращение к себе, а что мне действительно вообще тут понравилось? Может, мне краска зацепила, цвет какой-то? Что вот, что именно? То есть это, опять же, такая саморефлексия через искусство. Сначала вот автор осмыслил.
Вот
то,
интересно, на самом деле,
него.
Я совершенно не ожидал это от нашего разговора, но вот в последнее время я неизбежно думаю на тему, насколько в нашей жизни есть, ну, в частности, искусство, например, да, обладающее, оно может обладать прямым действием, а может обладать вот тем самым действием через осознание, через критическое размышление, через обсуждение. Можно я расскажу вот историю, которая запустила, конечно, для меня этот процесс в моей голове? Где-то несколько месяцев назад нам передали, я уж не помню откуда, маленькую коробочку нового ладана для храма. У нас вообще всегда очень хороший ладан в храме, потому что отец-настоятель является, ну, настоящим ценителем. Никогда каких-то там чисто парфюмерных таких запахов или еще чего-нибудь у нас даже представить себе невозможно, даже на будничных службах. Поэтому я как бы привык, я даже избалован хорошими запахами ладана. А тут вот эта маленькая коробочка, и даже ее, по-моему, она не на службе была, то ли мне на панихиду куда-то, то ли еще что-то, потому что его немножко. Я этот ладан кладу, и дальше я мгновенно у меня возникает ассоциация, если кто-то из наших радиослушателей видел такой мультфильм «Рататуй» про высокую французскую кухню. Там финальный эпизод этого длинного мультфильма замечательного состоит в том, что какой-то великий кулинарный критик просит приготовить себе какое-нибудь блюдо, которое бы его поразило. И повар выбирает приготовить рататуй. Простое деревенское, так сказать, кушанье. Значит, критик удивляется, пробует этот приготовленный рататуй, а дальше он оказывается в своем детстве. Для него там расцветает лук, он вдруг ощущает себя маленьким мальчиком и начинает плакать. То есть он не раскладывает вкусы, как он привык, на какие-то составляющие, не оценивает нюансы приготовленного, а воспринимает эту еду простую целиком, и я просто тогда не придумал для себя, может, оно существует какой-то другой термин настоящий, как прямое действие. Вот на меня этот кусочек ладана оказал это прямое действие. Я вдруг куда-то буквально оказался в раю. То самое ощущение, которое, наверное, описывали послы князя Владимира, говоря при посещении богослужения в Святой Софии, да. Я не знаю, где мы были, на земле или на небе. Я понимаю, что для меня это был не духовный опыт, не какое-то мистическое переживание, а непосредственное действие запаха, специальным образом приготовленное. То же самое бывает в картине, в музыке. Ты смотришь на какую-то картину, ты слышишь какую-то музыку, и оно на тебя... Вот не через критическое мышление, не через анализ, оно действует на тебя напрямую. Я помню свой один из первых, не знаю, это был религиозный опыт или нет, когда я попал в Новоспасский монастырь еще за несколько лет до его открытия, увидел эти фрески, я был просто потрясен до глубины души по-настоящему. Я здоровый тогда уже взрослый человек, я не знал, что я буду плакать или смеяться, где я, на земле или на небе. Прямое воздействие на меня. А с другой стороны, да, мы, смотря какие-то картины, мы их оцениваем, мы их анализируем. Вот где здесь этот баланс? Простите, что я так долго об этом рассказывал, потому что меня это действительно волнует. Вот вы говорили про критическое именно восприятие, а я говорю про прямое воздействие искусства.
Ну, это
как должно искусство действовать?
И так, и так.
И так, и так, да?
И так, и так. Просто понятно, что оно сначала действует напрямую. Запахи, там тоже с ними отдельная история.
Это же тоже искусство. Парфюмер.
Да, да, как да, бы, да, да, конечно.
Супермастер своего дела.
Ну, во-первых, запахи – это очень и простая, и сложная система. Она работает гораздо крепче даже, чем зрительная. Вот ребёночек, когда рождается, для него очень важны запахи. Вот это вот такой животный момент у млекопитающих,
слушайте,
как пахнет мама.
Я тоже слышал, что да, супруги должны спать в одной постели. Если они долго этого не делают, и речь не об интимных отношениях, а просто о том, что мы, когда спим в одной постели, мы буквально нюхаем друг друга неизбежно. Мы вот находимся в таком вот обонятельном соприкосновении с человеком.
Ну, это тоже очень важная составляющая, потому что... Человек, который генетически похож на нас, будет пахнуть для нас неприятно. Нам нужно создавать здоровое потомство. С точки зрения биологических задач вида. Соответственно, для нас приятно будет пахнуть человек, у которого другая вариация генетическая. Его феромоны иначе пахнут для нас, и нам они будут приятны. Это... позволит избежать каких-то мутаций, болезней и так далее. Это такая вот, ну,
понятно.
Страшная, примитивная...
Сермяжная правда.
Правда.
Да, удерживающая нас от инцеста.
И это в том числе. Ну, это вот
понятно.
То животное, что в нас есть.
Да.
От этого мы никуда не уходим. Трехсоставность человека никто не отменял.
Да, я на самом деле не собираюсь с этим спорить, это действительно удивительно. Возвращаемся-таки к искусству, и вы простите, что я так долго это говорила, потому что действительно ведь искусство обладает как прямым воздействием на человека, так и вот опосредованно через какие-то размышления, осознание, там, какое-нибудь, не знаю, рассматривание картины «Последний день Помпеи» способно вызвать в нас, так сказать, какие-то исторические переживания и, наверное, размышления о конце света, и мы можем вообще думать, господи, а как можно такого размера картину было написать? Вот, а как это надо было увидеть? Или, я не знаю, там, Айвазовского, какой-нибудь девятый вал, да? Это же картина, там, 7 на 8 метров. И с какого расстояния нужно было на нее заранее смотреть? Художник же должен подойти и кисточкой маленькой куда-то ткнуть, чтобы это вот удивительное ощущение света, просвечивающего через воду, было.
Да, абсолютно потрясающе.
То есть, я говорю, думать можно много о чем.
Ну, опять же, какие-то вещи нас очень потрясают, потому что они все равно, все искусство, все отражение жизни.
Да.
Автора, отражение контекста, отражение мыслей, отражение каких-то даже вот природных явлений, поскольку мир прекрасен, И в мире...
Как это верно, Ватсон.
Да. Мне очень нравится, опять же, про игру слов, наша косметика и космос, они одного корня, греческого. И в греческом языке космос – это красота, что-то прекрасное, совершенное. И вот мир греков – это космос, то, что прекрасно. Вот, и косметикой мы себе, собственно, делаем, украшаем. И вот очень интересное слово, мне прям очень нравится. Это
я не обращал на это внимания, да, хотя я стараюсь всегда обращать внимание на происхождение слов. Этимология вообще крайне интересная штука. Вот, но вот на то, что космос и косметика действительно одного
корня, я никогда
не задумывался. Да, космос и
косметика, да, потому что космос – это красота, и косметика призвана тоже украсить красота. Пользователя, да. Вот, соответственно, и, кстати, вот древние греки преуспели и в искусстве, и в скульптуре, и в архитектуре, и в живописи. Видимо, вот они правильно разгадали мир, и их неспроста назвали его космос, действительно. И вот это как раз-таки определенный талант или устройство зрительного анализатора считать с окружающего мира, с природы, вот эти... пропорции, вот это золотое сечение, вот эти даже математические какие-то величины, которые потом, когда-то ученые потом действительно высчитали по всем вот этим числам, там, 3, 5, 7, да, по-моему, 3, 5, 9, я вот сейчас не помню, вот эти классические ракушечки, листочки, которые вот у детей в учебнике связаны с вот этой классической
COVID
пропорцией.
Не позволяет мне вспомнить название, фамилию того человека.
Число Фибоначчи.
Вот, Фибоначчи, вот.
Да, это вот та самая пропорция. И человеческий глаз... способен это разглядеть. И вот были люди, которые это разглядели.
Платон-то все это объяснял очень просто. И прямо вот вы сейчас мне рассказываете, я не могу не вспомнить Платона, который говорил, что этот мир всего лишь бледная тень некоего идеального мира, в котором все, все прекрасно, и задача искусства, в частности, вот этот самый первообраз отразить. Идеального мира всего лишь отразить здесь. То есть увидеть то прекрасное, что заложено, отсечь все второстепенное, все неважное, все, все безобразное и всю грязь какую-нибудь налипшую, и тогда ты получишь высший, собственно, образец искусства. В этом и цель искусства. Но Аристотель утверждал, то есть, условно говоря, по Платону прекрасный, красивый, я не знаю, стул или молоток – это тот стул или молоток, который соответствует своему идеальному прообразу в мире идей. А для Аристотеля прекрасный молоток – это тот, которому удобно забивать гвозди, а идеальный стул, прекрасный стул – это тот, на котором удобно сидеть.
Удивительно, но если мы нарушим пропорции, то сидеть на стуле будет неудобно.
Да,
и молотком забивать будет неудобно. И это, с одной стороны, конструктивная мысль, а с другой стороны, все эти пропорции, они очень природные. И если вот в руку не ложится, то оно не ложится. И вот в западном мире сейчас очень вот вопрос для людей с ограниченными возможностями. Очень часто они ограничены там в связи с ростом. Да, опять же, есть разные генетические мутации, когда вот человек остается очень низкого роста. Потому что мир, человек создал мир под определенные
себя, да.
пропорции себя. И он существует в том мире, да, в котором все создано под него. И он осмысляет и даже природный мир с точки зрения себя, да, так или иначе, и интерпретирует его в искусство, опять же, с точки зрения себя. Вот если греки хотели передать ничтожность человека, они возвели вот эти гигантские храмы. Статуи, опять же, вот этот классический пример на Зимнем дворце статуи, если их спустить вниз, они будут страшно уродливыми. Но мы воспринимаем и считываем вот эту информацию, так как ее считываем, и они там должны быть с нарушенными
пропорциями.
Они были
рассчитаны так, чтобы
смотреть...
на них смотреть снизу.
Да.
Так же, как какие-нибудь фигуристки или гимнастки наносят на себя совершенно ужасную вблизи косметику, ту самую, тот самый космос, да, что вблизи смотреть на них нельзя в их боевой раскраске. А вот издалека, когда ты смотришь, как они там выступают, да, или какие-то там, не знаю, актрисы на сцене, вот, что это рассчитано не на разговор лицом к лицу, а это рассчитано на взгляд
дальний
издалека.
Взгляд, да. Да, да, да. И, собственно, если мы нарушим вот эти математические пропорции при постройке храма, при проектировании стула, он уже будет некрасив и неудобен. Вот, и тоже вот мы недавно с друзьями обсуждали этот вопрос, когда мне друг говорит, вот я сейчас понял, что вот все это гуманитарное, оно не нужно, все это вот эстетическое, оно так, вспомогательное. С одной стороны, оно вспомогательное.
Базис и надстройка,
Карл Базис Маркс. И надстройка, да. Но с другой базис стороны...
Базис необходим, а надстройка типа там надстроится как-нибудь.
Вот, а при ближайшем рассмотрении выясняется, что есть какие-то базовые вещи, и в них входит хотя бы элементарное знакомство и с искусством в том числе. И кроме того, поскольку искусство создавалось в разных частях земного шара разными людьми в разное время, это нам помогает в социальном развитии в том числе. Потому что мы, опять же, можем, ну, кроме того, что вот мы впечатлились, да, от прекрасного изображения, потому что оно соответствует каким-то пропорциям, которые нам приятны нашему глазу.
А я-то думал, я настоящий экстаз испытал, потому что это что-то такое.
В метафизическое я тоже верю.
Да.
Но многое...
Но пропорции никто не отменял.
Но пропорции никто не отменял, действительно. Вот это вот очень тонкая грань. Вот я сама
Слушайте,
в поиске этой,
значит,
грани на самом деле.
Весь этот бодипозитив – это все тупиковый путь. Да, все равно нам будут нравиться идеальные женские или мужские пропорции. Все равно потому,
а
что
это... А это зависит от того, что мы возьмем за идеал.
Ну, за идеал я не могу, как человек, как мужчина, призванный, условно говоря, к продолжению рода, смотреть на несоответствующую идеалу продолжения рода женщины и говорить, что это красиво.
А вот для продолжения рода это запахи. Вот для продолжения рода это запахи.
Ага, интересно. Ой, просто куча побочных вопросов возникает сразу, да, все эти трансы, запрещенные, слава тебе, Господи, в нашем Богу спасаемом ныне Отечестве, они и пахнут по-другому, или они продолжают пахнуть, исходя из своего... Вообще вот это... Я тут прочитал тоже интересную новость, что, оказывается, в Японии нашелся человек 38 лет, который решил, что ему 29 лет, и совершил транс-переход в другую возрастную категорию. Теперь это называется транс-эйджизм. Потребовал, чтобы ему паспорт поменяли и все остальное, что он осознает себя на 28. Если ты мужчина, осознаешь себя женщиной, это необходимо признать государству.
Если я сейчас даже себя... такие шутки в соцсетях ходят, говорят, я хочу совершить транс-переход, я поняла, что я не бедная. Я, оказывается, должна была родиться богатым,
да,
человеком. Пожалуйста, помогите мне совершить
транс-переход. Да.
Ну, то есть есть какие-то абсурдные вещи.
Да, я смешные. К тому и говорю, я почему случайно, не случайно за эту тему-то зацепился, потому что все равно есть некий идеал, который мы все равно будем воспринимать как прекрасное. И все равно,
этот
сколько бы мы
часто...
не убеждали, что это какая-нибудь Лизо, известная там певица и блогерша, 250 килограмм весом, совершенно ужасного вида, что это и есть идеал, мы не сможем это воспринимать.
Ну,
как
с одной
идеал.
Стороны, конечно, помимо запахов есть визуальные ориентиры.
Да, на ютубчике мы запахов-то не чувствуем.
Конечно. Нет, нет, есть визуальные ориентиры, которые говорят нам о том, что человек потенциально здоров или потенциально нет. Даже вот у детей это так и называется стигмы. Когда у человека есть определенные стигмы развития, когда вот мы по ним уже видим, что у него есть нарушение чего-то. Но, как правило, это речь идет о серьезных каких-то неврологических, например, патологиях, генетических патологиях в том числе. Они действительно отражаются во внешности. Если говорить про какую-то вот условную здоровую норму, то она очень широкая.
Широкая,
вот,
несомненно.
И бодипозитив, он изначально же развивался не как мы все будем... кушать, что хотим, и любить себя в своем
такими,
эгоизме.
Какими мы есть,
да, 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 да. И вообще никак не меняться. Я люблю лежать на диване и хомячить пиццу, не вставая. Вот, это не бодипозитив.
250 килограмм, и это...
Да, бодипозитив изначально развивался как,
нет,
как
ну,
попытка
понятно, да,
сохранить
попытка...
здоровую полноту, потому что люди разной конституции
давайте
бывают.
Не будем никого стигматизировать. Вот, давайте не будем там людей с лишним весом стигматизировать и говорить, что они плохие. Это
нет,
понятно.
Конечно, конечно.
Этого
нет.
Мы не будем делать, но при этом вряд ли мы сможем признать.
Речь именно
прекрасными.
Про здоровый образ жизни.
Да.
Тем не менее, это про здоровый образ жизни. Есть люди и
то есть вы пытаетесь
полные...
стигматизировать мой образ жизни?
Я не сомневаюсь в вашем образе жизни.
Нет, я к тому, что это же я просто поставил себя на место какого-то человека, который, да, что сейчас же нельзя, исходя, следуя западной повестке, каким-то образом вообще ничего нельзя стигматизировать. И, да, мы с вами сейчас привели примеры абсурдного.
Да, но я все-таки очень непопулярный специалист, буду настаивать на том, что какие-то вещи нужно говорить прямо и открыто. И если человек, он может быть очень худой, он может быть очень полный, это не важно. Если он ведет нездоровый образ жизни, не следит за собой, это никакой не будет позитив. Не важно, сколько он весит, 60 килограмм или 120. Вот, это вообще не...
И, да, сознание того факта,
к истинному, что ты... бодипозитиву, погрязанию в своих лентяйствах и обжорстве не имеет никакого отношения. Вот, это вот что
вы
угодно.
Что, оставляет тебя в этом бедственном положении, конечно, вовсе не способствует тому, чтобы ты осознал всю неправильность подобного образа жизни и не попытался выбраться.
Это попытка не достичь чего-то лучшего, имея то, что
есть. А легализовать,
чтобы ничего не делать. Вот, с искусством тоже пытаются такое сделать.
Конечно, везде пытаются такое сделать. Мы почему сейчас об этом говорим?
Для здоровой нормы, которая может быть очень разная, это социальные, как правило, наслоения. Вот сейчас популярна вот эта вот тощая модель 180 ростом и 55 весом.
И тут мы не можем не вспомнить Рубенса.
Да.
Да, с его, так сказать, моделями... вполне себе бодипозитивными, я бы сказал, вот, которые тогда воспринимались как прекрасные.
Это социальные уже, кроме вот нормы и отсечения, да, вот даже вот зрительной, подсознательной какой-то вот выбора потенциального партнера по здоровью с точки зрения визуала, да, есть социальные, очень жесткие и очень агрессивные веяния, которые нам диктуют определенное чувство прекрасного,
да,
в
кстати,
том числе.
Возвращаясь к вашему разговору о критическом восприятии, о развитии критического мышления через искусство, да, можно четко вот об этом говорить. Это, кстати говоря, хорошая педагогическая тема, которую можно доносить до детей, что вот посмотрите, почему такие бледные барышни на картинах там столетней давности, да, так сказать, почему не загорелые, да, почему загар сейчас воспринимается как признак здоровья, и наоборот, люди ходят там в солярий какой-нибудь для того, чтобы
признак
быть загорелым.
Признак богатства.
Вот. А тогда загорелыми были какие-нибудь крестьянки, вынужденные работать в поле с утра до ночи, а барышни, они должны
наоборот... это социально, конечно.
Да, это... И это воспринималось прекрасно.
Да, но это как раз социальное давление.
Поэтому белило всевозможно. Если сейчас тональники, то тогда белило. Надо было быть бледной, немножечко чахоточной.
Обязательно, это... чтобы синие венки.
Да, чтобы синие венки, и тогда это было прекрасно. Поэтому повод обсудить, а вот да, во времена Рубенса, естественно, прекрасными были упитанные барышни, потому что это тоже воспринималось символом достатка и изобилия. Она может есть столько, сколько хочет. Значит, она популяционно успешна, значит, она добилась каких-то целей и может быть изображена на картине.
Ну, это вот, да, социальные уже какие-то нормы, правила и... Естественно, это отражается.
Ну, осознание этого факта тоже, между прочим, дает колоссальный образовательный и воспитательный эффект.
Конечно, потому что, когда мы знакомимся с какой-то картиной, так или иначе, мы пытаемся узнать, ну, когда подходим к этому с какой-то целью критического мышления...
Да, возникают вопросы.
Возникают вопросы, когда было создано, что было создано. И вот я уже начала говорить, что это было искусство создается в разных странах, в разном контексте. И это... То, чего сейчас очень многим не хватает, как мне кажется, понимание того, что человек, он один и тот же. В принципе-то, и 2000 лет назад был такой же, и 3000 лет назад такой же, будет, скорее всего, такой же. И все и страсти, и какие-то и живые стремления, и какие-то добрые стремления и так далее, они в человеке все есть. Вопрос, как они переосмыслялись, как они рефлексировались, как они выражались, и... Кроме какого-то вот такого интереса, да, исторического и искусствоведческого, мы понимаем, что, в принципе, есть всегда что-то общее. Вот для меня, на самом деле, это очень важно не забывать, что человек и здесь, и там, и на другом конце земного шара, он один и тот же. И это позволяет спокойно воспринимать даже какие-то события политические. При всей их тяжести, да, это позволяет критически... это воспринимать и анализировать, что что-то всегда было, что-то всегда будет, и сохранить спокойствие, конечно.
Что, да, вот любопытно, что вот в последний год-два в связи с известными событиями, в связи с войной, люди, мы живем в худшие времена. Вот я неоднократно говорю, какой ужас, мне довелось вот все-таки жить в какую-то... Я говорю, да вы что, какие худшие времена? как бы, назовите мне период, за исключением
когда
последних 50 лет, когда не было бы войны.
Да.
Вот, когда бы там не было бы какого-то конфликта, когда там с какой-нибудь той же Турцией, сколько там, 17 у нас только официальных войн, да, и на Украине воевали, и там, и здесь. Вот, поэтому, да, это хотя бы небольшое поверхностное знакомство с историей, не просто в школе что-то там, а вот именно такое
но
сердечное.
Но опять же, вот история, это такой уже интеллектуальный процесс. И мы говорим о том, что вот где-то в этой стране, где-то в этой стране. И очень часто вот огромное историческое полотно, оно, ну, не совмещается. А вот искусство, да, это как раз то единое, что есть, ну, у каждого народа, у каждого человека. В искусстве, как правило, отражаются всегда очень схожие тематики. Даже там в Азии, в Америке.
Ой, не могу не вспомнить продолжающийся уже несколько лет разговор про христианскую мангу. Вот, это проект отца, как бы первоначальник, который курировал отец Павел Островский, вот, и вроде бы, казалось бы, спор давно закрыт, но все равно он снова и снова, сейчас опять какое-то письмо было написано, такое организованное на имя Святейшего Патриарха, коллективное, о том, чтобы там запретить, вот когда...
Не все наши слушатели, наверное, знают, что такое манга.
Манга – это жанр искусства японский, в котором это, конечно, не комиксы, но вот если вы понимаете,
очень
что такое комиксы, то это близко к комиксам, при этом вот в жанре такого японского искусства, близкого с аниме, это, конечно, независимая, так сказать, тема, и это не совсем комиксы и не совсем аниме, вот, но вот такой вот жанр, когда ты в картинках передаешь в эстетике, соответственно, вот анимешный, ты пытаешься что-то рассказать, какую-то историю. Вот целая группа художников, и вот, как я уже сказал, отец Павел Островский курировал этот процесс, она попыталась Евангелие создать вот в стиле манги.
На мой взгляд, это все инструменты.
Вот, и я почему сейчас об этом и вспомнил, потому что это вызвало очень негативную реакцию православной общественности. Больше того, было, так сказать, решение вполне официальное, церковное, что эта книга, не книга, а это манга, не может быть рекомендована. Ну, конечно, никто ее не запрещал, вот, но у нас же как гриф выглядит, да, рекомендовано, допущено, да, или одобрено. Вот что гриф этот дать, так сказать, он быть не может. Дальше отец Павел даже написал официально, что он не имеет прямого отношения к этому проекту. Не в смысле, что он отказался, и это, чтобы это не выглядело как вот чисто церковный проект. Но сейчас опять снова и снова эта тема возвращается, что это кощунство, богохульство, там, я не знаю, что еще. Вот, хотя это всего лишь, на мой взгляд, выражение определенными эстетическими, да, непривычными для традиционного православия, средствами евангельской истории. Вот. И при этом понятно, с другой стороны, что да, Евангелие же под шансон не споешь, вот, где-нибудь там, но, то есть не каждый язык к этому делу приспособлен, и, видимо, при этом каждая культура приспособлена к восприятию Евангелия, это очевидно.
Но при этом вот греческие Евангелия, когда мы читаем, они написаны очень простым языком. То есть это не верх литературного жанра и не верх чего-то...
Да, то есть это важно, знаешь, что это... то самое кайне, на котором написано Евангелие, это простой язык,
простой,
не литературный.
Не... Ну да, это, по крайней мере, не тот золотой стандарт, к которому все стремятся, которые читают. Это очень просто написано. Там достаточно ограниченная лексика авторская, достаточно простые конструкции, они из раза в раз повторяются. То есть там вот,
напоминаю,
вот,
что Елена у нас специалист по античным языкам.
Да.
На всякий случай, что вы не просто такое, что-то такое
не голословно,
говорите, а как
не
профессионал. Да.
Вот, и там это, ну, достаточно простой, понятный язык, который, возможно, да, можно было бы осудить с точки зрения литературного искусства. Вот, потому что он, ну, цели и задачи Евангелия и так понятны. Там не было нужды, вот, витиевато что-то там как-то вот это описывать. Хотя нет, там есть и красивые моменты, и очень красивые аллюзии, естественно. Но сам вот технический язык, он понятный. То есть вот когда мы начинаем изучать древнегреческий, Евангелие – это одна из первых книг, которую можно уже начинать читать.
Особенно, наверное, от Марка, написанная для римского пролетариата.
Ну, мы начинаем обычно с Матфея.
С Матфея, да, все-таки,
мы,
да?
Мы начинаем с Матфея обычно. Вот. Евангелие от Иоанна читать сложно и с точки зрения содержательного, да, наполнения, конечно. Вот оно идет всегда самым последним на очереди. Вот. И с точки зрения изучения языка, опять же. И мне кажется, это все инструменты. И слово, и живопись, это все инструменты. И можно, вот, например, в Помпеях были распространены публичные дома. И сохранилась целая коллекция художественно, абсолютно прекрасных таблеток, которые демонстрировали услуги, оказываемые в этих публичных домах.
Под таблеткой мы имеем в виду не, да, то, что в аптеке продается.
Да-да-да, это небольшая дощечка с фресковым изображением. Ну, технически это прям, ну, достойная очень живопись в плане вот исполнения. Но содержание, естественно, вызывает...
Несомненно, похабно.
Несомненно, несомненно. И это инструмент. И в руках одного мастера этот инструмент действительно может и быть инструментом миссионерским, да, где-то, ну, вот, извините, услуги публичного дома. Вот. Хотя, да, в музее в Неаполе есть целая отдельная закрытая комната, где выставляются вот эти вот фрески с точки зрения, ну, вот такой...
Искусства.
Да. Культурной ценности, но никак не нравственной. Вот. И опять же, искусство нас толкает к тому, чтобы вообще задуматься, все ли прекрасное, прекрасно ли нравственно, да, все ли прекрасно визуально, прекрасно ли нравственно. И это тоже такой большой критический вопрос. Подходит ли мне это? И вот старшие подростки, мы с ними ходим в эту комнату. Вот я сама возила детей в этот Неаполитанский музей, поскольку я работала в гимназии, у нас была одна из поездок.
Когда-то это было возможно.
Когда-то это было возможно. У нас была целая прекрасная учебная поездка.
Кто-то из наших радиослушателей, услышав, что вы делали, скажет, ну и слава богу, что запретили ездить туда.
Мы там и латинские тексты читали. Вот, нет, это только с очень старшими подростками, которые уже прошли целый курс истории искусства у нас в школе. И... Там очень выборочно что-то вот и как раз-таки обсуждалось с точки зрения вообще, насколько это красиво изображено, насколько вообще это недопустимо для нашего нравственного
воспитания. Я помню статью в журнале, я не помню, написал ли ее сам Евгений Андреевич Авдеенко, покойный, царствие ему небесное, или просто по мотивам, что ужасная Горгона была прекрасна. Как раз о соотношении между тем, что может быть прекрасно и одновременно ужасно, в том числе инфернально ужасно.
Да.
То есть что-то такое адское. То есть существует представление, какая-нибудь адская красота. Хотя, наверное, это не так просто тоже вместить, потому что такое исходное, интуитивное ощущение, что космос прекрасен, а, значит, антиподом этого космоса, о котором вы говорили, является хаос. То есть, наоборот, именно вот полное разложение, полное разрушение, там точно не может быть чего-то эстетически красивого.
Ну вот герои же, собственно, сражались вот с этими, так сказать, двуличными чудищами как раз вот ради того, чтобы, да, очистить. Ну,
да.
Один из пунктов такого вот уже глубокого представления, что вот она... Там сирены, которые прекрасно пели.
Да, собственно, вот это... Еще даже более известный пример.
Вот, это как раз-таки демонстрирует вот геройство вот этого персонажа, который, несмотря на то, что это все прекрасно, смог, да, распознать, что это вот так себе история.
Напомню, что сиренам противостоять не мог никто.
Да.
Только тех, кого привязывали,
ну,
Одиссей, к мачтам.
Ну, Одиссей,
приказал что, привязать. Что Одиссей, что у Синдбада в более позднем изводе, да, там привязывали к мачте. Вот, иначе
чтобы
бы все равно, да, чтобы он мог услышать, и все равно ведь с ума сходили. Это же тоже вот интересный тоже момент, что прекрасное может свести с ума. Прекрасное может, что это вообще соблазн. Что искусство, как уже следующий шаг, он может, да, что это искус. Вот, что ты можешь, ну, начиная там, я не знаю, со смотрения в зеркало, с известным примером, да, с нарциссом,
да.
Вот, и кончая с сиренами теми же самыми, когда ты не от себя куда-то идешь, что ты, нету в тебе того, что способно противостоять. Вот насколько, как вам кажется, человек может в себе воспитать нечто, чтобы противостоять силе того самого прекрасного, в кавычках, насколько вот мы можем, опять-таки, наших подготовить к этому?
Я могу предположить, что это как раз вот возможность анализировать увиденное и обсуждать, ну, вот как с этими помпеянскими...
Мне, как психологу, всегда казалось, что осознанность не всегда помогает в борьбе со страстями, что там требуется что-то другое. другое.
Да, ну, если мы говорим вот именно про увидел,
я понимаю, да,
впечатлился.
Увидел, впечатлился, заразился, заболел.
Вот, конечно, не все полезно, не все... Не совсем стоит действительно знакомиться, не совсем стоит, насколько бы это прекрасно ни было.
Каждый раз, особенно когда мы размышляем про таблички из Помпеев или что-то подобное, каждый раз, у меня, например, несмотря на то, что я получаюсь педагогом с, там, не знаю, 35-летним как минимум стажем, да и детей своих воспитал немало, вот все равно этот вопрос, у меня нет на него ответа. Как и какими дозами, и можем ли мы вообще какие-то темы в воспитательный процесс вводить. Да, у нас была передача, например, в одном из прошлых лет с как раз специалистом в этой области о сексуальном воспитании, насколько это вообще возможно, насколько те образы, не обязательно вот эротичные или сексуальные, насколько они способны разрушить психику человека, там, ребенка взрослеющего особенно. Да. Понятно, что мы живем в ужасном мире, и как тут я где-то прочитал, что сейчас среднестатистический подросток, там, не знаю, к 16 годам видел больше обнаженных женщин, чем какой-нибудь там, я не знаю, развратный царь прошлого, которому все было доступно. То есть действительно воздействие колоссальное, и непонятно, как этому противостоять.
Ну, вот мне кажется, здесь как раз играет
значение. С стороны, статизировать это тоже такая тема
сложно,
себе
конечно.
Скользкая.
Ну, во-первых, обсуждать с детьми вот такие темы можно только откровенно. Если у родителей есть какой-то стыд или невозможность, да, поговорить, лучше просто сказать, ты знаешь, да, вот это вот есть, я подумаю, как мы это можем с тобой обсудить, просто я сейчас не готов. Вот, и эти темы требуют максимальной откровенности, максимальной простоты, вот, без каких-то обиняков, без каких-то вот такого вот... Ну, я же родитель, я же вот там могу
одеваю
или не могу.
Одеваю
вот,
майку душнила, о которой мы говорили перед программой.
Да, прекрасная, прекрасная. Вот, и немаловажно, как мне кажется, опыт – это насмотренности, о котором я говорила, что он в разных странах, и человек, во-первых, знакомится с этими разными странами, знакомится с этими разными обычаями, знакомится с этими разными традициями, и обязательно вот с искусством нужно знакомиться в беседе, потому что насмотреть там тоже можно всякого.
Да.
Но когда ребенок...
Очень важный термин – насмотренность. Шок эффекта не возникает, когда ты насмотренный.
Да, да. С одной стороны, не возникает шок эффекта, но с другой стороны, действительно, что-то прекрасное все равно может впечатлить. Очень сильно может впечатлить.
Даже меня.
Даже всех.
Ну, я к тому, что я уже старый и циничный, и весь из себя такой прожженный, что называется, а все равно регулярно впечатляюсь.
Да, прям вот это тоже дух захватывает.
Да, 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 да. Прям вот причем в самых разных областях. Это может быть и архитектура, это может быть и живопись, это может быть и музыка, и даже запах, как я сегодня вам уже об этом рассказывал. Да, поэтому, в общем, тут тоже думать, что ты уже, поэтому, в общем, искусство может и соблазнить любого,
да,
несмотря на всю насмотренность и жизненный опыт.
Конечно, может соблазнить, но одно дело, когда ребенок только-только вот в 15 лет в музей не ходил, потом увидел где-то там обнаженную скульптуру, его это так впечатлило, это занимает весь его ум и толкает на всякие разные фантазии, возможно. А другое дело, когда ребенок с малолетства посещал и картины галереи, и в поездках, вот у нас, мы вообще с мужем таскаемся по музеям, у нас первым делом обычно такая культурная программа, но сейчас мы ездим с детьми, и если Люба еще старшая способна была все это выдержать, то с младшим Максимом это становится сложно. Мы теперь переформатировали, естественно, наши все путешествия, но поход в один какой-то музей есть всегда. Вот. Сейчас это в основном краеведческие музеи, потому что, ну, это...
Здорово, я прям поддерживаю.
Вот, да. И это и искусство, и история, и мы вообще понимаем, на каком месте мы находимся. Вот мне кажется, это необходимо, когда мы приезжаем познакомиться с тем местом, куда мы вот вообще прибыли. Вот, и когда ребенок в 15 лет вдруг что-то увидел, это его поглотило, он впечатлился, впечатление всегда очень сильное. Он о нем будет так или иначе думать, рефлексировать, осмыслять, как-то по-разному его применять. А ребенок, у которого есть определенная насмотренность, он, увидя что-то новое, доложит в копилку тех чертогов разума, которые уже есть. Это может происходить даже без какого-то там интеллектуального включения. Вот, он знает, что вот это вот отличительные черты там итальянского возрождения. И он видя картину, можно сказать, о, итальянское возрождение, окей, туда.
Вот. И все, забросил?
Вот, нет. Он
забросил, в смысле, в чертоге.
Туда, да, да, в чертоге. И вот этот анализ будет происходить автоматический, очень во многом. И, ну, это опять мои любимые нейронные связи, которые все на свете укрепляют.
Ну, вы все-таки нейропсихолог.
Да, да. Вот, и это определенное, с точки зрения практического применения, это определенное спокойствие, когда вдруг в мире что-то случается. У меня знакомая есть, что-то мы как-то, когда только-только-только происходили всякие разные мировые потрясения, что-то, ну, я говорю, ну, это ж, ну, вот это было. Я говорю, ну, да, в стрессе, да, вот, ну, конечно, тебе просто, это ты вот историю знаешь, это ты вот по музеям ходишь. Вот я говорю, ну,
Извините. Кто вам мешает?
Вот. А я вот так вот нервничаю, так нервничаю, я вот только сейчас с этим познакомился. Я говорю, ну так не поздно, никогда.
Конечно.
Я говорю, никогда не поздно. Можно сейчас прочитать, посмотреть, сходить. Во-первых, искусство успокаивает, да? Кроме того, что оно образовывает, кроме того, что оно дает представление о мире, о картине мира, о единстве всего человечества. И нас, и тех, кто будет, и тех, кто когда-то был. Это для меня это просто, ну, колоссальная связь. Вот,
да, для меня тоже.
Я каждый, вот это то, что каждый раз дух захватывает, и каждый раз это успокаивает очень сильно. Вот. И это еще и эмоциональная тоже перезагрузка. Потому что мы смотрим, да, вот как с Ладаном, как с Рататуем. Вот мы смотрим, и мы эмоционально, нас что-то может зацепить. Что-то было в детстве, что-то вызывает какую-то ассоциацию, в которой мы себе не отдаем отчета, но она вызывает какую-то приятную ассоциацию. И вот мы эмоционально можем перезагрузиться с помощью
я
искусства.
Я не побоюсь этого слова. Искусство обладает, судя по тому, что вы сказали, психотерапевтическим эффектом.
Да, да, это в том числе. Я действительно.
То есть исцеляющим на самом деле душу.
Конечно.
То есть искусство способно исцелить нас.
Да, да, я в этом убеждена. Искусство слова, да. Искусство изобразительное.
Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии была Елена Анашкина, нейропсихолог, руководитель олимпиад по СТГУ, специалист по классическим языкам. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Очень интересная тема. До свидания. Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.